Добрый вечер. Слова есть, могут быть. Вернее, слова имеют смысл тогда только, когда они наполнены каким-то жизненным опытом, когда они что-то отражают. Например, голодному трудно объяснить сытому, что такое голод, нелюбившему никак не понять любящего и так далее. Трудно нынешним сейчас представителям нашей свободной, новой, вольной жизни, когда все, что угодно, выплескивается на странице газет, на экраны интернетов, летит по радиоволнам. Трудно всем этим людям понять, что такое настоящая секретность, что такое система, скажем, допусков. Между тем, этими самыми допусками была пронизана вся наша промышленность, так или иначе связанная с военным производством. У нас сегодня в гостях, мы хотим приветствовать его звоном стеклянных палочек, Владимир Терентьевич Рубитель, который работал в авиационной промышленности. Для того, чтобы задать нужный тон передачи, мы начнем с военного марша, посвященного авиации, марша британского изготовления. Я не знаю, в каких случаях играет для авиации марши, когда они приземлились, отлетают, потому что когда они летают наверху, марша явно летчикам не слышно. А вот вы с военными имели дело. У нас какой официальный марш, насколько я знаю, это был все выше и выше? Или...
Да, это был прекрасный марш. И всегда этот марш игрался на самых высоких нотах.
Вы знаете, у меня с этим маршем связана некоторая жизненная история. Я молодым человеком играл на кларнете. И когда после второго курса меня послали там в армию служить на месяц, ну, как всех курсантов высших заведений, я, естественно, тут же смылся с этой подводной лодки и направился в ближайший музвод. И там задружился сразу с музыкантами. И вот они мне, в частности, в виде морской травли рассказали, что марш... Вот этот самый
Хайта.
Хайта все выше и выше. После ареста самого Хайта, где-то в конце 30-х годов, был запрещен довольно долгие годы. И только в конце войны он опять всплыл, потому что как бы уже побеждали немцев. И я не мог понять, какая тут связь. И только потом, уже много лет назад, спустя, приехав на BBC, по чьей-то такой, в общем, наколке, как сейчас говорят, стал это дело расследовать, и в спецхране BBC... Нашел замшелую пластинку конца 30-х годов. Называлась она «Марши и песни нацистской Германии». И там выяснилось, что наш вот этот самый «Все выше» был абсолютным, ну, один в один. Даже слова такие же там они поют, как
Наталья. «Und hör, und hör, und hör». Нет, это «Horst Wessel».
«Die Fahne hoch».
Нет, это другая
песня. «Horst Wessel», то, что вы сейчас говорите.
Нет, другая песня.
«Und hör, und hör, und hör». И чего-то там машины куда-то летят, я не помню.
Да. То есть все выше и выше и выше. Стремим мы полет наших птиц. Нет, «Die Fahne hoch» другая мелодия.
«Die Fahne
hoch», «Marschieren» и так далее. Так вот, в припеве в раннем варианте, это Леонид Владимирович меня просветил,
да,
что они пели все выше и выше и выше, стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит победа, они кричали.
Да,
и
да,
вот этот выкрик был совершенно не свойственен российскому письмописательству. А в оригинале они, конечно, писали «Хайль Гитлер».
«Хайль Гитлер».
Вот такая вот история этого марша. И когда я проиграл это дело в эфир, то реакция была довольно неоднозначная. Народ там это... Мне один человек рассказывал потом, спустя много лет, он ловил рыбу на озере и слушал приемник BBC. Так он говорит, чуть лодка не перевернулась на этом месте. Невдомек было, видимо, изнутри, слушая этот марш, какая у него история. Или, может, глухие какие слухи ходили?
Я думаю, что даже слухов не ходило. Потому что, как вы помните, например, наше красное знамя. Угу. Мы были воспитаны в таком, будем говорить, русле, что только мы имеем красное знамя.
Ну да.
И больше никто красного знамя не имеет. И вдруг потом открывается, что они тоже имеют красное пурпуровое знамя. Да, ну, правда, там с ним у нас...
Другие звездочки.
Одна звездочка, там другая звездочка, там белая, черная и так далее. Так что, вероятно, это все связано просто с определенной Незнание,
пропаганда. Я умышленно начал вот с такого ключа, потому что все в авиационной как бы нашей вот истории замешано на некоторые мифы. Выясняется сейчас много лет, вот в частности, разговор с специалистами, с таким человеком, как вы, выясняется, что многое из того, что нам представлялось первичным, первичным не является. И вообще всплывают какие-то истории, что многое там еще было скопировано, что какой-то был проект, курируемый самим Сталином после войны, когда делали точную копию американского самолета, и этому конструкторскому бюро на время копирования пришлось перейти на имперские меры.
Ну, вы знаете, это действительно было так. Когда в 1953 году летающая крепость оказалась у нас под Владивостоком...
Ну да, 29-й, да?
Вот. То тогда сразу же была создана комиссия, которая решила разобрать этот самолет по кусочкам.
Это сделать Б-29, точ... да?
Да, и да. сразу же сделать соответствующую копию. Это было поручено нашему уважаемому Туполеву. И в дальнейшем этот самолет стал называться Ту-16. Он был, конечно, очень секретный, летающая крепость, так?
Да-да.
Но он был полностью скопирован. И даже я сейчас вспоминаю такие моменты, когда, предположим, некоторая элементная база того времени, которая была уже, ну, 40-х годов, например, такая, как каноиды.
Это что такое?
Каноиды — это в счетно-решающих приборах имеются так соответствующие потенциометры. Ну, и они тоже были скопированы, и сейчас делаются. И сейчас у нас имеются эти каноиды, которые делаются, так что...
Но нет. Когда копировали каноиды, была уже технология более современная.
Конечно.
Но они, поскольку копировали
абсолютно.
Точно...
Абсолютно. У нас всегда идет копирование совершенно точное. А вдруг что-то будет не так? А
конечно.
Там уже проверено все. Кстати сказать, я считаю, что это большая ошибка нашей промышленности в принципе, что мы все время и работаем по аналогам. А аналоги — это 10-15 лет назад.
Потому что мы повторяем все время зады. Когда конечно, мы копируем, да, какой-то самолет, безусловно. Разработка нового уже...
Не обязательно находится. Самолет, все что угодно. Возьмите автомобилестроение, возьмите тракторы, возьмите радио, все.
Совершенно верно. Я недавно узнал, я знал, конечно, я написал даже книжку когда-то о советских космических полетах. Но только недавно я узнал, что королевская семерка была чистой копией Фау-2. Я очень удивился. Я думал, что там все-таки есть какая-то разница, что-то новое. Нет, они скопировали Фау-2, а потом уже пошли как-то своим путем.
Но дело в том, что они копировали это потому, что у нас Сталин создал это КБ. Где работали немецкие специалисты.
Да.
Он не мог ничего другого сделать, потому что там был коллектив немецкий, который уже продолжал эту разработку. Но в дальнейшем все-таки те вопросы, где мы начали заниматься самостоятельно, Королёв у себя в Подлипках, так?
Еще раз говорю, я полон уважения к Королёву.
Совершенно по-другому все пошло.
Я с восторгом о нем пишу, но я не знал, например, я думал, что это, конечно, было, он был в Пенемюнде, все такое, после того, как его освободили из тюрьмы. Но я не знал, что это было один к одному, но было.
Нет, это было, это действительно было, но это никак не уменьшает роли Королёва.
Нет, нет,
и
нет. Королёв замечательный,
разработок, которые
великий,
дальше были.
Великий конструктор, великий.
В 1958 году я был в ГК НИИ ВВС, это Чкаловская.
Да, конечно.
И там только-только начинались еще работы с людьми. Подготовкой людей. Ведь Чкаловская и Звездный городок — это практически рядом.
Рядом.
Звездного городка еще-то не было, но эти люди уже обедали вместе с нами.
Будущие космонавты.
Да, будущие космонавты. Да.
Они еще просто из летчиков-испытателей.
Да, правда, они все были невысокого роста, и когда мы играли с ними в волейбол, то они проигрывали.
Но их подбирали как жокеев для лошадей.
Нет, ну это я не могу сказать.
Легкого веса.
Может быть, но их подбирали, конечно, и в том числе по знаниям, по физической подготовке.
Но не случайно они маленькими оказались. Они должны были в этот первый спутник влезать в скрюченном виде.
Конечно.
Но известные нам самолеты, скажем, пассажирского флота, это все тоже дубли, это все же какие-то копии.
Ну, во-первых, они все копии предыдущих военных самолетов. тот же самый первый самолет Ту-104, это копия самолета Ту-16.
А Ту-16, в свою очередь...
Да, это копия того. Конечно, у Туполева, безусловно, есть десятки разработок, десятки даже, именно десятки, не два, три, а десятки, которые каким-то образом имеют и самостоятельное значение. Но, несмотря на все, все-таки приходилось делать какие-то аналоги, потому что они уже существовали, эти аналоги. Уже можно было, так сказать, их щупать, уже наша партия и правительство знало, что это уже есть. А вот то, что будет, ну, разрабатывайте, так сказать, товарищи. Но
вершина копирования, видимо, самый неудачный проект, это проект «Конкорда» Ту-144, если я не ошибаюсь.
Ну, там было довольно все сложно, хотя в основном, конечно, главный недостаток этого самолета был в двигателях. Двигатели настолько много, есть такое выражение, жрали
керосину,
что практически летать на этом самолете было невозможно. Хотя, в том числе и я, летал на этом самолете из Жуковского в Алмату.
А, да-да, они
вот.
Ходили.
И там они ходили, это были, так сказать, рейсы, которые пробировали это. И в то же самое время мы докладывали партии и правительству о том, что первый рейс...
Пробные рейсы
там это... сделан и так далее. Там
страшно было?
Да. Ну, нет, не страшно. Не,
я читаю все эти газетные тогда сообщения с замиранием сердца, ждал, вот-вот он выйдет на линию, и мы будем летать в Владивосток за считанные какие-то минуты.
Да,
но этого не случилось почему-то. И вот сейчас выясняется, почему.
Потому что двигатели не могли тянуть того, что требовалось.
С другой стороны, «Конкорд» тоже не стал тем, на что рассчитывали.
Но он все-таки летает.
Он летает, конечно, но кто на нем летает?
«Конкорд» в самом полном порядке, Танечка.
Как самолет, да, но летать-то на нем нормальные люди не могут.
Он по цене.
Да.
Разумеется. Но он показал себя в эксплуатации. Просто это невероятно, что он столько лет, да. 7 штук их... И они все еще летают. Я думал, они уже давным-давно должны были кончиться. Они летают. Очень хороший самолет оказался. Другое дело, что, конечно, на нем
дикие деньги.
Цена
безумная, конечно.
Но когда вы летали на нашем самолете Ту-144, прозванном на Западе «Конкордский»,
да,
словом
да.
«Конкордский».
Да, да.
Потому что у англичан такое, видимо, от изобилия поляков в стране пошло. Если фамилия Носки, это значит русский. Ну, я видел такую карикатуру, где у человека была русская собачка по фамилии Помский. Значит, вот как Ски. Поэтому Конкордский появился. Так вот, какая полезная нагрузка на Конкордском была в тот момент, когда вы на нем летали?
Мы возили два письма. Одно письмо о том, что мы прибыли в Алмату, а другое письмо, что мы убыли из Алматы.
Ну и долго эта шарада вообще продолжалась?
Она продолжалась довольно, к сожалению, долго, но тогда были деньги бюджетные, поэтому мы старались сделать то, что мы могли, конечно, но не получилось.
А вы оснащали этот Ту-144 приборами?
Навигационная система там была наша.
Навигационная.
Да.
Вот я сейчас вас хочу спросить как разработчика. Это копирование, вся система, которая была принята у нас, в Советском Союзе, она, видимо, была не от хорошей жизни. Видимо, от того, что сама внутренняя система не могла организовать создание концептуально чего-то своего нового.
Нет, вы знаете, здесь есть, конечно, определенная разница в копировании. Но будем так говорить, ведь в конце концов математическое обеспечение везде одинаковое.
Так. Я к тому веду, что у нас головы-то были.
Конечно.
Были разработчики,
конечно.
Были оригинальные идеи.
Конечно.
Но чтобы довести и воплотить ее в алюминий и железо, нужно было целый цикл создания какой-то системы. А вот эта система не получалась.
Эта система не получалась в первую очередь из-за того, что у нас была очень слабая элементная база. То есть получалась такая вещь, что, предположим, по тактико-техническому заданию нужно было иметь 10 килограмм. Ну, иначе не войдет кабину там, и так далее. А благодаря, в кавычках, нашей элементной базе мы могли сделать 25 килограмм. То есть если на Западе уже в это время шли всевозможные микросхемы там, и так далее, то мы еще ставили что-то на лампах.
Ну и самое главное, вы, скажем, работали под эгидой военно-промышленной комиссии, и у вас там был целый ряд организаций. Но из-за секретности, из-за того, что все было покрыто каким-то таким пеленой какой-то тайны, вы даже не знали, что делают ваши товарищи в другой области.
Ну, это было у нас такое, конечно, явление. Например, для того, чтобы попасть в строительную промышленность, в Судпром нужно было получить разрешение ВПК, военно-промышленной комиссии. То есть информации совершенно никакой не было. И несмотря на то, что мы, например, работали в области навигации, и мои коллеги работали в области подводной навигации, мы делали совершенно разные вещи, но совершенно на разном уровне. И когда уже в каких-то частных беседах, чисто товарищеских, начинали говорить, а вот ты смотри, а вот мы-то так сделали, то начиналось, а как? Чтобы узнать об этом. И вот начинаются секретные дела.
Обмен секретами.
Обмен секретами.
Да. Но если у вас первый допуск или там особый допуск, и у вашего товарища такой же, имели вы право обмениваться?
Ну, на кухне имел право обмениваться, а так я должен был получать разрешение своего министра, он своего министра, дальше это шло еще в другие сферы, и это все.
Ну, судостроительная секретность вообще всегда держалась гораздо дольше любых других, и подводные лодки особенно.
Подводные лодки, просто, кстати сказать, они у нас на очень хорошем...
Невероятно долго держали секретность.
Да, и на очень хорошем уровне, я вам скажу, на очень хорошем
уровне. Может, правильно держали секретность,
в конце. Может быть, вполне возможно. То есть здесь аналоги наиболее-менее... По аналогам они работали, наиболее-менее, чем в всех остальных областях промышленности.
Да, пожалуйста.
У нас в гостях тут очень много раз был наш знаменитый военный разведчик Виктор Суворов, который внимательно следит, естественно, за всеми новыми разработками, особенно в области военной технологии. И он с большим восторгом говорил о самолетах «Сухой», которые на выставках где-то под Парижем делали, как он говорил, «кобру». Он говорил, «кобру делает».
Да. Ну, я хочу немножко поправить. Фамилия Сухой.
Да. Значит, а я что сказал?
Сухой, да.
Да.
Сухой. Нет, ну, самолеты Сухого тогда вот так.
А Сева что сказал?
Сева сказал Сухой.
А, ну, Сухого.
Ну, тоже, но Сухого, как бы, вот
да,
так,
да,
вот,
конечно,
так
да.
вот. Конечно, да, это наиболее интересные самолеты, которые действительно так получилось, что они как бы работали без аналогов.
Поэтому, вот этот самый тот вариант редкий.
Да, это редкий вариант, это, конечно, очень серьезные самолеты. И они начали работать еще без аналогов, когда начали делать так называемые самолеты Су-7 и Су-9. Это самолеты-перехватчики, очень на то время хорошие и с большими тактико-техническими возможностями. И дальше как-то получилось, что это КБ, оно как-то осталось, ну, вроде как в резервации, в кавычках, то есть отдельное. И оно смогло разработать вот эти неродовые самолеты, которые сейчас идут вполне...
Их, собственно, покупают сейчас.
Покупают, да. Это одна из тех, которые, так сказать...
Одна из валютных источников дохода государства.
Но в то же самое время, конечно, ведь у нас получалось так, что ЦК КПСС все задавало сверху, все шло сверху. Предположим, тот же Яковлев хотел заниматься малыми самолетами, совершенно малыми, ну, одноместными, предположим, или даже, может быть, спортивными самолетами. Так?
А его заставили... У него были такие?
Да, были, конечно.
Два?
Да. Но в то же самое время ему заставляли делать и хорошие военные самолеты, такие как Як-27, например. Прекрасный самолет. И вот здесь есть некоторое мнение, что Яковлев не очень такой хороший ученый был.
Ну, какой он был ученый, я не знаю. Он был не очень приятный человек.
Ну, Леонид Владимирович так сказал, да.
Нет, ученый, может быть,
нет, но я вот хочу поделиться...
А ведь вы встречались оба с Яковлевым.
Да, но я не могу претендовать, что я встречался. Я с ним, например, не сказал ни одного слова.
Да.
Я просто присутствовал. Но. Когда Яковлев пришел и разговаривал с летчиками-испытателями на летно-испытательной станции 82-го завода в Захаркове. Вот. Я сидел, тихо помалкивал и слушал. И у меня сложилось очень о нем неважное впечатление. Эдакий начальник.
А обстоятельства, при которых он приезжал на завод?
Он приехал, потому что завод, на котором я работал парашютистом на летно-испытательной станции, этот завод выдавал меньше машин, чем следовало, сдавал мало машин. Оказывается, машины, они изготовлялись нормально, но они не сдавались летчиками-испытателями вовремя. потому что летчикам-испытателям не хотелось поднимать новую машину, это очень страшно. А они просто летали без конца, говоря, что пушка не попадает в мишень, плохо отъюстировано оружие. И тогда самолет таскали обратно в завод, переюстировали, а потом уж на этом самолете-то он уж летал. И вместо 7 полетов минимум, бывало, что 10-15 и больше. Они получали за полет. Приехал Яковлев и сразу изменил систему оплаты. Тут же он заявил, что теперь будете получать за самолет. Пожалуйста, летайте сколько хотите, но получать будете за самолет.
А откуда у него проницательность такая?
А он, так сказать, легенда потом, значит, была такая, что он приехал на завод и пошел в тир, заводской тир, где отстреливают самолеты. И там мальчишки, война ведь была, мальчишки работали, подростки. И вот он, значит, говорит мальчишке, мальчишка лежал на крыле и, значит, спускал...
Гашетку нажимал
на пушке. Он говорит, малый, вы что делаете? Он говорит, вот отстреливаем самолет. Ну и что, плохо стреляет? Да нет, говорит, все нормально стреляет. Смотрите, вот в мишень попадает. А почему же самолеты не сдаются по бою? А тот ему говорит, да это летчики... испытатели. Им неохота новую машину отрывать. Вот они летают без конца, в белый свет бьют, как в копейку, вместо того, чтобы в мишень. А потом говорят, что мы виноваты, что плохо юстируем оружие. Ну вот он потом поехал и...
Владимир Владимирович, а вы встречались с Яковлевым тоже?
Да, после окончания института я работал в КБ электроавтоматики в группе вычислительных счетно-решающих устройств. И мы занимались непосредственно тренажерами самолетов, в том числе...
То есть это отдельные блоки, в которых летчики учатся летать?
Это отдельная система, где летчик должен учиться летать. Во-первых, значит, происходит экономия людской силы, если можно так сказать, ну и экономия материальных сил, средств, вернее, так. И вот я был тогда неплохим математиком и был назначен в отдел... аэродинамики, командирован в отдел аэродинамики в Москву, в организацию «Нищет-Маш». А «Нищет-Маш» занимался тогда специальной машиной для тренажера яковлевской машины Як-27. Я работал в отделе. И получалось таким образом, что, значит, сперва делаются расчеты, затем делается модель, затем делается продувка, затем снова это возвращается обратно, и не получалось, не получалось. У нас был замглавного конструктора, фамилия его Адлер, очень интересный такой знающий человек, но не получалось. И вот как-то приходит Яковлев приходит и говорит, ну что тут у вас, покажите. Адлер ему показывает, что вот так. Он садится за стол, за которым сидел я. Но это просто случайность, конечно, просто случайность. Смотрит на эти уравнения. А уравнения очень длинные, большие. И говорит, знаешь что, исправь вот этот коэффициент, вот этот, а вот этот вообще убери. И все. Тот ему говорит, ну... Александр Сергеевич, его звали да. Александр Сергеевич Яковлев, а сокращенно Ася. Угу. Ася. Его все там так негласно звали. Наша Ася пошла так и так далее. Хотя это с любовью все говорил. Ну, все, я сказал все, сказал Яковлев. Прошло 2 недели, мы просчитали все, сделали соответствующую модель, сделали продувки на 5. На 5.
Ну,
все, вот
видите, да.
Кто мне не говорит, что он там ставленник, там Сталина,
это
там
важно,
еще
важно,
что-то
нет.
Еще. Это человек, который понимал дело.
Ну, несомненно.
Дело.
Ну,
несомненно.
То есть какая математическая голова, чтобы в этом
и
уравнении...
И не только математическая, но это же надо все представить и в модели, и в продувке. Это же все очень сложно. Uh-huh. Это же не просто
аэродинамика дьявольская наука.
Это же ужасно.
Дьявольская так? наука.
После этого мы брали ужасно. Эти уравнения и закладывали счетно-решающее устройство для того, чтобы дальше летчик мог делать то же самое, сидя просто на земле и так далее. Вот вам Яковлев. Хотя в то же самое время Яковлев не запрещал курить у себя на предприятии. Uh-huh. Никто не курил. Абсолютно,
то
да.
Все времена.
Обогнал время лет
да.
на 50.
Никого, абсолютно. Ходил в форме генерал-полковника. Да. Так, да, он был генерал-полковник тогда.
А при мне был генерал-лейтенант.
Да. Ну и так далее. То есть он держал всех там ежовых.
Очень, очень, очень его боялись, жутко его боялись. Это я
вот
знаю.
Так. Но факт есть факт.
Да, но да. Если знающий человек, то можно и страху нагнать.
Конечно, конечно.
А он что, математик был? Откуда у него такой...
Вы знаете, не знаю, просто не знаю. Дело в том, что действительно он стажировался и на Мессершмиттовских заводах, и Фока-Вульф. Он очень много был в Германии, так? И там, вероятно, тоже были какие-то вопросы с аналогами. Это ну, конечно, безусловно, конечно, так? Конечно. Но то, что я рассказал, это факт.
Вот вы рассказали о том, что Ту-16 был скопирован с какой-то американской летающей крепости.
Да.
Но американцы любезность, как здесь говорят, возвратили нам после того, как некий пилот по фамилии Беленко приземлился в Японии. Вот эта история.
Ну, что же они возвратили?
А вот это очень интересно. Это очень интересный момент.
Они его разобрали по косточкам.
Они разобрали его по косточкам, этот самолет. Так? Это был перехватчик МИГовский. Так?
Ну, конечно, да-да.
Вот. И прислали обратно к нам в ящиках, упакованный в прекрасный шелк, так, и прислали отчет
свой американский
о том, что вот, соответственно, мы первым делом мы его засекретили. Отчет, да. Потому что там было написано, что на таких элементах самолет летать не может.
Да, 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 я знаю.
Не может. И его специально послали туда для того, чтобы ввести в заблуждение.
Летающая дезинформация.
Да, да, да. Совершенно верно. Вы абсолютно правильно. Я эту историю
слышал давно. Я сам читал этот отчет.
Совершенно правильно. Я, работая на автозаводе, уже это было бог знает когда, в 50-е годы, получили мы, и чуть ли тоже не засекретили, американский отчет об испытании автомобиля «Победа». Наши испытатели просто не могли поверить, потому что они испытали победу. Ну, вы помните такую машину?
У меня была победа.
Ну вот. Они испытали победу, пройдя на ней всего каких-то 550 миль. Всего. Сделали таблицы, эти все таблицы там, страница за страницей, исписано данными, характеристиками, графиками. Они все это сделали. Умудрились сжечь поршень за это время, поставить Паккардовский поршень и продолжить испытания. Понимаете? И они написали заключение. Заключение было, конечно, ужасное. Что на ней 250 килограммов лишнего веса, во-первых. Что у ней совершенно невероятная вторая передача. С такой второй передачи нельзя выезжать на дорогу. Ну и так далее. Это аналогичная вещь. Да, да.
Но я остался доволен победой.
Да, ездили много лет, ездили и ничего.
Мы все были довольны победой.
Я 5 лет эксплуатировал победу с 54 по 60.
Вы просто не читали американского отчета.
Да, да, да.
Особенно та, которая с высоким. Нет, она могла проезжать по любой дороге.
Она была сделана с машины Opel Capitan. Вот. Сделана была с учетом плохих дорог.
Опять аналог.
Аналог, да, да, да.
Опять аналог.
Прекрасно она ездила.
Да, очень хорошо.
Владимир Терентьевич, вы к ракетам не имели никогда никакого отношения? К ракетным системам? Потому
нет,
что ведь
конечно,
система
конечно,
навигации ваша конечно, наверняка
конечно,
была
где-то примерно. Дело в том, что если так не разглашать секреты Полишинеля, то практически авиационная промышленность, она дала жизнь для всей ракетной техники. Ведь получилось таким образом, что в свое время, где-то после совнархозов, это 57-й год где-то, вот так, 58-й, совнархозы распались, так, а до этого распались министерства авиационные, вообще все министерства распались, и были так называемые госкомитеты. А госкомитет – это был система без заводов. То есть только разработчики. И вот тогда, после того, когда совнархозы уже распались и снова были организованы министерства, то появились министерства общего машиностроения. Это же есть министерство ракетной техники. У нас же нет ракетной техники министерства. У нас есть министерство общего машиностроения.
А Средмаш атомное...
Это другое, да. И туда были натасканы ото всех, в том числе приблизительно на 40%, предприятия авиационной промышленности. Ну, например, Харьковский завод, который делает электробритвы, все его знаете, конечно, да. Так? Да. Это же тоже аналог был. Хрущев приехал и говорит, вот вам, сделайте такую бритву.
С Филлипса.
Да, сделали. Ну и что, и отстали на 10 лет, предположим, так. Это был наш авиационный завод. И теперь он стал заводом. Я не знаю, правда, каким он сейчас заводом стал, потому что это стала у нас Украина, правда? Ага. Вот. Но потом он стал заводом общего, Министерства общего машиностроения. Поэтому, конечно, я был связан с этими делами. И я не знаю, можно ли говорить об этом, но не буду говорить. Сидел на определенных точках.
Я ведь к чему спросил? У нас тут на подходе марш ракетчиков, который слегка нам разбавит наш разговор серьезный, бодрыми звуками марша ракетчиков.
Для мира народов, для счастья народов, ракета у нас рождена. Годину суровых военных походов по чизне служила она.
В любом уголке необъятной планеты налетчик получит отпор. Там есть некоторые противоречия логические, но мы сейчас в них закапываться не будем, потому что если в далеком уголке планеты, то какой же он налетчик и так далее. Но навигационная ваша система, если вы выводили ее, я сейчас не хочу никаких секретов военных из вас выведывать, но если вы выводили, скажем, условно говоря, теоретически ракету за пределы нашего Отечества, куда-то она летела, то она должна, я как штурман просто уже вычисляю, на что-то опираться, на какие-то точки. Видимо, на спутниковые системы вы опирались, международного, так сказать, запуска.
Ну, во-первых, да. Во-вторых, ведь имеются так называемые системы картографии. И я, конечно, не хотел бы об этом говорить, но на сегодняшний момент в это окно может влететь ракета.
Да-да-да, мы это видели. Да? Американцы это делали.
То есть это очень такое сложное, но в то же самое время уже на сегодняшний момент вполне
реально
существующее дело. Я хочу немножко рассказать о том, как у нас происходит разоружение. Это тоже интересный момент, ракетный. Вы знаете, вот каждая система точечная ракеты — это своего рода город со своей инфраструктурой. И вот можете себе представить, помните, было когда-то кино «Аэлита»? Угу. Очень давно. И когда этот лось приходит в какой-то город, который разрушен или не разрушен, неизвестно что. Так вот, приблизительно у нас разоружение идет точно таким же образом. То есть бросается все. И вы находитесь, приходя в этот бывший прекрасный оборудованный город со всей инфраструктурой, вы приходите и видите вот этот, то, что вы видели в «Элите».
Призрак.
Да. Народу никого, ничего, все разрушено. Но все стоит целенькое.
Если вот завтра вам. Война, если завтра...
Нет. Просто ничего не сделать. Это просто бесхозяйственность. То есть там можно создать все, что угодно. Парковое хозяйство какое-то, авто какие-то дела, фермерские хозяйства.
Но предприниматель все под себя потом подгребет. Рано
не знаю, сможет ли он это сделать.
Мы в беседе с нашим гостем сделаем перерыв, что-то мы здесь все раскашлялись.
Вирус.
Я думаю, волнение. Все-таки живой эфир. Потому что коллегам надо должиться. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
События касаются непосредственно нашей радиовещательной корпорации. Плевок в лицо королевской семье. Чудовищное оскорбление. Такими заголовками пестрели газеты в последние дни. Дело в том, что, как мы знаем, этим летом королеве матери Елизавете исполняется 100 лет. Такое случается нечасто, мягко выражаясь. И уже началась подготовка к торжествам. Главный из них состоится 19 июля, за две недели до ее настоящего дня рождения. Это парад, в котором примут участие тысячи военных, несколько тысяч детей и взрослых, представляющих 320 благотворительных организаций, патроном которых является королева-мать. Даже карнавал животных, там верблюды, беговые лошади, шотландские быки, в общем, что-то невероятное. Будет гигантский именинный пирог, 700 школьников будут разодеты, как кусочки пирога. В общем, всего не перечислить. Естественно, все ожидали, что BBC передаст все это великолепие в прямом эфире. И вот тут мы подходим к вышеупомянутому оскорблению. BBC отказалась транслировать эти торжества. Ни в прямом эфире, ни в записи. Отвечая на поднявшуюся бурю возмущения, представители BBC объяснили, что, во-первых, корпорация тратит миллион фунтов на разные программы, посвященные королеве матери, и не в состоянии передавать абсолютно все мероприятия, а во-вторых, трудно, видите ли, менять расписание передач. Комментаторы язвительно напоминают, что передача, которую пришлось бы перенести на другое время, это австралийская мыльная опера «Соседи», которая идет уже несколько лет, и вряд ли кто-нибудь придет в отчаяние от того, что увидит ее очередной эпизод с некоторым запозданием. Опять же, шумят газеты, BBC без зазрения совести меняет расписание, когда, скажем, футбольный матч длится дольше, чем предполагалось. За примерами далеко ходить не надо. На днях телевидение BBC преспокойно изменило ход передач, чтобы в прямом эфире показать открытие галереи Тейт Модерн. Прекрасная галерея, но тем не менее изменили передачи. Есть еще одна деталь, которая обижает британцев. Парад будет транслировать спутниковое и кабельное телевидение. Королева-мать особенно дорога людям старшего поколения, тем, кто хорошо помнит военные годы, когда она отказалась покинуть Лондон и даже эвакуировать своих дочерей из Лондона. В разгар немецких воздушных налетов после прямого попадания в Букингемский дворец она сказала: «Наконец-то я могу взглянуть в глаза жителям разбомбленного Ист-Энда». И старики об этом помнят. Но у них, пенсионеров, считающих каждую копейку, есть только обычные телевизоры. Они парад увидеть не смогут. Разумеется, BBC – организация независимая, и правительство не может приказать ей, дескать, передавай парад, а то хуже будет. Но и члены парламента, и благотворительные организации, и пресса пытаются убедить наше начальство, что оно совершает серьезную ошибку. В редакционной статье Daily Telegraph писала: «Столетие королевы-матери – это не обычные национальные торжества, это уникальное событие. Не нужно быть сентиментальным романтиком или завзятым монархистом, чтобы это осознавать». Для миллионов британцев королева-мать – это олицетворение гордого духа страны в тяжелые военные годы. Для большинства из нас это необыкновенная женщина, которую мы любим, которая как-то стала неотъемлемой частичкой нашей жизни. Торжества 19 июля будут особым, неповторимым моментом для британцев, да и для миллионов людей во всем мире. Мы имеем право стать свидетелями этого зрелища.
Спасибо, Таня. Мне это напоминает случай. Я с батюшкой своим, который был замначальника пароходства в Эстонии, и которого, естественно, и в порту, и там... Моряки все знали в лицо абсолютно. И мы с ним шли в порт. И в тот день почему-то он корочки свои дома оставил. И вот Вохра, мужик, который знает его вообще, ну, не знаю, на каком уровне, его не пустил. С большим, надо сказать, удовольствием.
Ну, без удовольствия. Но это таких очень много историй. Тогда это было железно. Где-то Ворошилова не пустили, куда-то Ворошилова не пустили. Он его наградил там часами этого часового и так далее. Это все...
Это еще от Ленина и Печника все пошло.
Я сегодня въезжал в гараж BBC, парень, который проверял документы, был, ну, просто пропуск, был, знал меня как облупленного довольно много лет. И вдруг он спросил железным голосом: а ваше удостоверение личности имеет право? Имеет
Леонид
право.
Иванович, здесь есть некоторая разница, если позволите. В Англии принято соблюдать законы и инструкции. Россия, ну, несколько, да, там
тоже
более
вот
гибкие правила.
Видите,
ну, неважно. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит мне Леонид Владимирович.
13 мая 1905 года, 95 лет назад, покончил с собой в возрасте 43 лет Савва Тимофеевич Морозов, миллионер-промышленник, владелец Никольской мануфактуры, известный меценат, поддерживавший Московский художественный театр и большевиков. Он был другом Максима Горького. Тот убеждал Морозова в прекраснодушии ленинцев. Миллионера старательно обхаживал также большевик Леонид Красин. После самоубийства Морозова супруга Максима Горького передала Ленину, Богданову и Красину 60 тысяч рублей, завещанных по страховому полису. Она была этого полиса распорядителем. Почему покончил с собой в расцвете сил Савва Морозов? Среди разных версий есть и такая, что Красин помог ему, в кавычках, уйти из жизни. Этот Красин, инженер по образованию, занимался ведь и технической подготовкой пресловутых эксов, вооруженных налетов на банковских инкассаторов, которые практиковала партия для пополнения казны. Возможно, убедившись, что Морозов завещал большевикам крупную сумму, Красин провел и такой экс. 13 мая 1965 года, 35 лет назад, в Московском университете состоялся ныне уже легендарный Мандельштамовский вечер, где прозвучали возвращенные из забвения стихи уничтоженного поэта и речи о нем. «Посох мой, моя свобода, сердцевина бытия, скоро ли истиной народа станет истина моя?» – писал Осип Мандельштам. В 1938 году его убили, в 1965-м началось его медленное возвращение к народу. 14 мая 1955 года, 45 лет назад, был подписан Варшавский договор. Вместе с Советским Союзом договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи подписали Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия. Объединенное командование вооруженными силами Варшавского договора находилось, однако, не в Варшаве, а в Москве. Албания в 1968 году из договора вышла, а еще 20 лет спустя вышли и все остальные. Договор был спешно придуман в противовес Североатлантическому договору и его военной организации НАТО. Была оглушительная пропаганда по поводу, что вот, мол, создан агрессивный пакт НАТО, и мы обязаны защищаться. Варшавского договора давно нет, и теперь ясно, что он был просто не нужен. 15 мая 1935 года, 65 лет назад, открылась первая линия московского метрополитена – Сокольники, парк культуры. Каждая из 10 станций была построена по отдельному проекту, и все эти пышные проекты подземных дворцов, как их любили называть, утверждал Сталин. Руководил строительством метро нарком железнодорожного транспорта Лазарь Каганович, и первые 22 года существования метрополитен носил имя Кагановича. В 1957 году Каганович участвовал в неудачной попытке свергнуть Хрущева. Его вместе с другими членами так называемой антипартийной группы исключили из партии, и метрополитен стал называться именем Ленина. Станция метро напротив нынешнего храма Христа Спасителя много лет называлась «Дворец Советов», потому что на месте снесенного в 1931 году храма собирались строить громадный этот дворец со 100-метровой статуей Ленина на крыше. А станция Лермонтовская называлась «Красные ворота», и эти замечательные ворота снесли, чтобы построить павильон подземки. 17 мая 1510 года, 490 лет назад, скончался Алессандро Филиппепи, которого мир знает как Сандро Боттичелли, божественного мастера раннего возрождения, автора «Весны», «Рождения Венеры» и других необыкновенных видений на холсте. 17 мая 1820 года, 180 лет назад, в семье московского священника родился Сергей Михайлович Соловьев, будущий профессор, затем ректор Московского университета, автор знаменитой 29-томной истории России с древнейших времен. Он был также воспитателем царских детей. 17 мая 1985 года, 15 лет назад, было издано печально знаменитое постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Подписал его Горбачев, но главным вдохновителем и ретивым исполнителем был Егор Лигачев, если еще помните такого. В числе мер было, например, выкорчевывание ценнейших виноградников, а в числе результатов – дикие очереди за водкой, спекуляция и самогоноварение. Пьянство – громадное зло. Только вот искоренять его нужно, по-видимому, как-то по-другому. 18 мая 1825 года, 175 лет назад, в Париже, скончался Клод Анри де Ровруа, граф де Сан-Симон, основатель христианского социализма. Хотя он считал необходимым сохранение частной собственности и проповедовал братство всех людей, Ленин записал его в предшественники марксизма и классовой борьбы. Мы, студенты сталинских лет, обязаны были учить чуть ли не наизусть статью Ленина «Три источника и три составных части марксизма», где в качестве одного из источников фигурировал французский социализм Фурье и Сен-Симон. О том, что Сен-Симон был графом и христианином, никогда не упоминалось.
Да, это в скобках осталось.
Интересно.
Я хотел бы сейчас вернуться к разговору с Владимиром Терентьевичем Рубителем, но я в падеже вынужден говорить ваш как сухого. Я говорил в именительном падеже.
Нормально.
Так что вы Владимир Терентьевич Рубитель. Я сейчас хочу вернуться к судьбе ваших коллег и вообще, что в вашей промышленности, в вашей области происходит. И я вам объясню, почему я спрашиваю. Вы ведь человек петербургский. Вы вхожи были в слои местной власти. И когда там еще Собчак был мэром, вы же к заместителю за подписью ходили.
Да, заместитель был, да.
То есть вы видели человека непосредственно, рядом с ним за столом сидели. И вот теперь этот человек возглавляет государство, и одним из первых таких заявлений есть заявление о создании сильной державы и, соответственно, мощной армии. Мощная армия невозможна без вооружения. Если гражданский флот может закупать всякие «Боинги», чтобы на них пассажиры без нервов летали, то ведь отечественная промышленность может базироваться только на своем. Как вам все это видится? Ну, в рамках того, что вы можете сказать, как владевший секретами энное количество лет назад.
Знаете, вопрос очень трудный. Я думаю, что наша профессура, а также люди, которые знают это по книгам, они, вероятно, мыслят несколько по-другому, чем я. Я мыслю все-таки категориями человека, который проработал всю жизнь в промышленности. Промышленность должна работать таким образом, чтобы она приносила пользу государству, хотя это может быть очень сильно сказано. Но если мы сейчас начнем поднимать всю промышленность, то, вероятно, из этого ничего не получится. В первую очередь, нам нужно уйти от понятия аналогов. Если мы и сейчас начнем догонять, перегонять и делать все так, как мы раньше делали, то мы окажемся в таком тупике, из которого нам никогда не выйти. Поэтому, я считаю, нужно сейчас взять два каких-то или три направления, которые являются жизненно важными для страны, для людей в первую очередь. Ну, например, я бы сейчас бы взял такую, например, важную линию, как жилищное строительство с его инфраструктурой. Ведь это нужно начинать от руды и кончать высшей автоматикой. Если мы сейчас, а мы можем это сделать, это не нужно никаких особенностей, мы можем начать сейчас работать так, чтобы делать нормальные дома с нормальным отоплением, с нормальными подъездами. Это первое. Второе, что я считаю, это нужно поднимать инфраструктуру нашего сельского хозяйства. Мы не можем жить таким образом, что у нас до сих пор где-то нет даже лампочки Ильича.
Ильича, это и хорошо.
Да. Ильича. Ну, или уж я не говорю о том, что у нас там нет телефонов, даже нет телефонов где-то под Ленинградом, под Санкт-Петербургом. Значит, если мы сейчас начнем заниматься опять общими вопросами, национальной идеей, почему, что, как, то народ может не понять этого. Народу нужно сейчас что? Хорошая зарплата за хорошую работу, так? Хорошее жилище и хороший отдых. Значит, если наш новый президент, а он, вероятно, это прекрасно понимает, начнет заниматься нами именно в этом русле, то все остальное подойдет. Подойдет уже таким образом, что и армия будет, по всей вероятности, и промышленность остальная заработает. Если же мы сейчас снова начнем заниматься, извините меня, «Боингами» или «Туполевскими системами».
Вы знаете, мы здесь все учились в советской школе, в послевоенной, и помним учение Иосифа Виссарионовича Сталина о создании легкой сначала промышленности, перерастающей в тяжелой, либо сразу начнем с тяжелой.
Наоборот, вот у него был приоритет.
Он сразу начал тяжелый.
А над группой «Б». Да.
Именно я об этом и говорю, что на всякие там валенки и текстили плевали. Они начали сразу с военной промышленности.
Только с тяжелой.
К чему я это говорю? Что есть определенная национальная традиция, есть определенный стереотип мышления. И когда столько генералов и столько участников силовых структур имеет влияние на решение правительства, они, естественно, ждать не захотят. Они говорят, давай нам жизнеспособную армию сейчас, давай восстанавливать заводы, давай вот средства и так далее. Я уверен, что этот процесс уже сейчас идет, и лоббирование там полным ходом раскручено уже. Вот вам, как просто специалисту, работавшему в области, представляется возможным вообще хоть какое-то восстановление того, что было, или создание на старой основе чего-то жизнеспособного?
Мое личное мнение, что время упущено. Для создания нового требуется много времени. Мы все время говорили о том еще, что фундаментальная наука у нас запущена. В смысле, она погибла, фундаментальная наука.
А была она достаточно. Она была достаточно высокого уровня.
Значит, а так называемая отраслевая наука тем более погибла. Ее нету. Просто нету ее. Поэтому не надо никаких заоблачных мыслей. Надо просто твердо решить, что на сегодняшний момент нужно сделать вот те вещи, чтобы народ хорошо жил, так будем говорить простым словом.
Но мы говорим о, скажем, гибели отраслевой науки. Ученые, скажем, вашего там поколения или вашей квалификации, они все ведь где-то есть, их можно собрать.
Конечно, ведь я тоже имею ученую степень, ученое звание.
Мы не сомневаемся в этом.
Так? И, извините меня, я не при деле. Я не при деле. Я просто не при деле при своем. Я занимаюсь совершенно другими делами, я не занимаюсь бизнесом. Так? Но я не занимаюсь своим делом, потому что я никому не нужен как специалист.
Ну и таких, как вы, ведь, да, очень много.
А таких, как я, вероятно, 90%.
И если, скажем, на сегодняшний день появится политическая воля, появится благодаря этой воле некоторые государственные средства, которые брошены будут на создание, то из таких людей, как вы, в принципе, ведь можно создать старые КБ. Просто надо пойти в отдел кадров, поднять все списки, собрать всех, собрать тех же кадровиков, и заработает вся машина.
Кадровиков только нет.
Да.
Кадровики всегда.
Я думаю, что это не получится все-таки. Все-таки это не получится. Да. Время ушло.
Тем не менее, нет никаких сомнений для меня. Это я это не увижу, я человек старый. Но мои дети, может быть, внуки увидят. Россия при всех, она прошла чудовищный за исторически короткий промежуток времени. Считать-то надо с 90-го года, с 91-го, с того момента, когда вот совершили этот прыжок Гайдар с Ельциным. Прошла колоссальный путь, страшно тяжелый, болезненный, невероятно. Но все равно она прошла этот путь вперед. И я совершенно уверен, что через N лет Россия будет самым нормальным государством, таким же, как любые ее соседние государства. Все будет. Но только, к сожалению, вот переходный период.
Жаль только жить в эту пору прекрасную.
Да, не придется, не менять тебя. Англосаксы, Леонид Владимирович, страданий не ценят. Им нужны только результаты.
Это точно.
И мы живем в англосаксонской стране, которая требует давай результат. И
да, пока я здесь в гостях, поэтому я не могу сказать, что я живу.
И поэтому, да. О процессе говорить нечего, надо говорить о результате.
Конечно.
Поблагодарим нашего гостя Владимира Терентьевича Рубителя. А тем временем мы простимся с вами до встречи, но не на следующей неделе. Я отъезжаю в Ригу, и поэтому будет идти повтор. До встречи через неделю в том же месте, в тот же час.
Спасибо.